Несколько дней назад начали маймер Диршу Авея Бемицей, посвященный стиху, начинающемуся, вернее, в качестве повода, использующего для рассуждения, использующего стих из книги пророка Ишайю, Диршу Авея Бемицей, Кругу Биейсей Корыв. Изыскивайте Бога, когда Он присутствует, когда Он находится, взывайте к Нему, когда Он близко. Наши мудрецы толкуют, что речь здесь идет о времени 10 дней Тшувы, когда создается такое вот особенное присутствие, если выражаться словами этого пасука, создается особое присутствие Всевышнего мироздания, при котором даже молитва одного человека, когда человек молится вне цибура, вне миньяна, она обладает той же, в кавычках, эффективностью, той же силой, теми же свойствами, что и общественная молитва. Теми же свойствами, что и общественная молитва в течение всего года, когда она превосходит персональную молитву намного. И задали множество вопросов по поводу толкования из Талмуда этого. И дальше, там, в ходе рассуждений, пришли к необходимости разобраться в двух видах тшувы. Проговорили один вид тшувы, который сверху вниз, примером которому служит выход из Египта. Кто захочет, вернется к предыдущему уроку по этому маймеру и его повторит. И добрались до необходимости разобраться также в той тшуве, которая снизу вверх, противоположной тшуве, противоположном типе тшуве. Мы находимся на странице 392 в этом издании, ровно посередине страницы, может быть, строчка выше середины. «Веачува», прямо с начала строки, «Веачува ашния», начинается строчка, «Веачува ашния гимели матули майло», а вторая чува, второй вид чувы, это чува снизу вверх. Ну, как понятно, что как мы понятие «сверху вниз» и «снизу вверх» мы здесь используем точно так же, как мы используем всегда, когда говорим о побуждении снизу, побуждении сверху. То есть здесь инициатива за низом. Чува развивается в порядке снизу вверх, скажем. «Вегибе хойда шашви», то есть имеет инициативой низ, имеет инициативой работу самого еврея, работу человека снизу. «Вегибе хойда шашви», и вот этот вид чувы происходит именно в седьмой месяц, «шигу хойдаш тишей», который представляет собой... то есть месяц, седьмой месяц называется месяц Тиши, простите, представляет собой. Значит, мы выше сказали с вами. Кстати, вот интересно, что выше мы связали с Чувой сверху вниз, связали стих из песни песней. Любимый мой мне, а я ему. То есть любимый мой, в смысле Всевышний начинает, а мы отвечаем, а я ему. И связали это с месяцем Нисан, который называется Торой Хойдеш Гавив, и отметили, что в названии месяца Нисан Хойдеш Гавив буквы следуют в порядке Алиф-Бейс, Алиф-Бейс, Авив, да? В алфавитном порядке, в естественном для творения порядке, скажем, в порядке творения, в порядке нисхождения сверху вниз. В противовес этому, в месяце Тишрей, вот что меня заинтересовало, потому что логично было бы противопоставить это, то есть, ну, так вот в голове складывается сразу, ассоциируется, с противопоставлением месяца Илул, когда происходит чува в направлении снизу вверх, и который соответствует и связывается, и название его является аббревиатурой другого стиха из песни песней, «Я любимому моему, а любимый мой мне». «Они ледойди, ведойди ли». То есть, еврей начинает, и Всевышний на эту чуву отвечает. Но здесь с этой чувой снизу вверх связывает Ребе именно месяц Тишрей. Седьмой месяц, который месяц Тишрей. «Увы тейвас Тишрей». И обращает внимание Ребе, что в противовес «Хойдеша Авив», «Авив», где буквы следуют в алфавитном порядке, в порядке сверху вниз. В слове «тиши» и «бетеве тиши» «генаиси зэмбеседер товшин рэбрэшкув». А буквы этого слова следуют в обратном порядке. причем даже три, не две, как в слове «авив», а прямо-таки почти все слово. Три буквы первые. «Тов», «шин», «рейш» — это с конца алфавита в начало. «Шигумили матули майло» — это он намекает естественным образом на движение снизу вверх. «Анилы дойдет хино вахарках дойдели». «Я любимому моему, а любимый мой уже потом мне». «Везеу мажебеш меня ацерес маскирим гвурес гишомим». И это же является причиной, то есть вот это вот превалирование побуждения снизу и ответ на него сверху потом уже, именно ответ, а не побуждение. Побуждение происходит именно снизу, а ответ на это побуждение возникает сверху. Поэтому в Шмине Ацерес начинают читать Гвуреса Гишомим. Мы выше, сравнивая, рассуждая на тему Тшувы сверху вниз, мы заметили, что праздник Песах, который является вот, основным центральным праздником месяца Нисан, открывает новый этап года, скажем, открывает начало года, там начинают просить Расу. Раса, говорит, поупоминать в молитве, вернее Расу. Раса – это то, что никогда не кончается, потому что ее привлечение происходит с уровня, который выше Ишталшулус, на который не влияет работа низа. Поэтому вот в противовес чему? В противовес дождям. А когда мы начинаем просить дожди, Талумотр Левроха, в праздник Шмини Ацерес, упоминаем мы силу дождей. Дегишомим боем альидеи и сойрус милимату в каждый из этих праздников, и в Песах, и в Шмини Ацерес происходит вот смена вставки в благословениях Шмона Эсра, в благословении центральной нашей молитвы, и в связи с этим читается такой достаточно развернутый текст, который в случае Песаха посвящен России, в случае Тиши посвящен дождю. Так вот, дождь, в противоположность России, он таки связан с усилиями, с усилиями низа. Он является ответом на служение евреев, на работу низа. «Дегишомим бой малиды и суирус милимату». Дожди приходят благодаря побуждению снизу. «Векмойши косу в эйд ялы минуорзи», как написано буквально сразу в рассказе о сотворении мира. Роса поднялась с земли. «Де эйду лошен шивароин». «Шигу швира в цар». Что такое эйд? Ну, тут мы ходим в область толкования. С точки зрения, давайте мы начнем с простого. Когда первый человек был сотворен, то дождь пошел, ну, дальше пошел дождь. Почему дождь не пошел сразу? Почему воду Всевышний не включил? Он подвел, но не включил. Почему дождь Всевышний не включил еще до сотворения человека? В конечном итоге мироздание каким-то образом должно было в течение 6 дней обходиться без дождя, практически, ну, 5 с небольшим. Человек был сотворен на 6-й день творения. Почему с дождем-то Всевышний ждал так долго? А потому что Всевышний хотел, чтобы человек, он попросил о дожде, объясняют нам мудрецы. Когда он будет сотворен, он увидел, что мир нуждается в дожде, и попросил о нем. То есть, вот дождь – это первый такой момент, о котором человек должен был попросить. А каким образом получается дождь? Ну, тут, ну, мы-то с вами физики сильны. Мы знаем, что дождь идет из облаков, которые являются вот таким конденсатом, который откуда происходит? Из той влаги, которая поднимается с поверхности земли. Так вот, говорит нам Тора, и пар поднялся с земли. Пар – это эйд. The aid, вот говорится, aid yal iminoorz. Пар поднялся с земли. The aid уложен шеврон. Что такое aid? Да, ну и потом, значит, потом пошел, потом только после того, как попросил человек, пошел дождь. Теперь Ребе углубляет это толкование, ну, вернее, приводит толкование с другого уровня, скажем, с другого уровня. Эйд, говорит он, созвучно слову шевроин, слову разбитие, шигу швира в цар, то есть указывает на разбитие, бедствие, проблему, ну, какие-то беды, на беды указывает. Мой шикозу, как написано в книге пророка Ермиёгу, коров эйд моёв ловей. Значит, ну, слово «мейд» называется, в частности, скажем, называются праздники, идолопоклонские, которые справляют, там, справляют народы мира. Почему? Потому что это вот пора бедствия для евреев. Зачастую было порой бедствие, поэтому называются эти праздники Эйд. Ну, надо для, строго говоря, сказать, что это скорее созвучные слова, потому что Эйд пишется алиф-далит, а вот этот Эйд, и пример приводит из Ирмеёва Рэбе, корев Эйд, но Эйд лавей. Значит, близится пора бедствия, когда приходит, когда должен прийти Муав. Ну, имеется в виду с беду, неся с собой беду. Так вот, это Эйд, оно пишется через Юд, алиф Юд далит. Но, в общем, трудно сказать, это однокоренные действительно слова, или близкие, или амонимы, там они произносятся похоже. Вейд ялы мину рызгу пхина слейв нишбар ванеткет. Значит, зачем нам нужна вот эта вот, нужна связь эйд с разбитием? С разбитием, бедствием, проблемой. А дело в том, что понятно, то есть это рыба полагает понятным, что поднятие росы снизу – это намек на побуждение снизу, которое вызывает в результате пролитие дождей сверху. Ответ сверху. Так вот, это пролитие, оно связано с эйд, в смысле разбития, с сердцем разбитым и подавленным. Это из Дилем. Цитата, капитул, который мы читаем с вами, отправляясь спать. Сердце разбитое и подавленное Всевышний не отвергнет. Шигу и не надшува. Что такое побуждение снизу, поднятие вот этого пара, в смысле поднятие побуждения разбитого сердца? Это чува. Это и есть чува. Камамера в камамера бесейну, и как сказали наши мудрецы в Иерусалимском Талмуде, Танис перек бейз алуха алев, ома раби берехия, ксив дворим ламит бейз, яров каматор ликхи. Сказал раби берехия, написано в Писании, прокапает, как дождь, наставление мое. Яройф, это такое, ну, достаточно необычное слово, нуждающееся в объяснении, что вот, прольется, как дождь, наставление. Вот это могло бы быть сказано кучей других слов. В данном случае Писание выбирает слово яройф. А яройф, оно, ну, опять же, созвучно или однокоренно, ну, во всяком случае, повторяет слово «ойров». «Ойров» — это загривок. Мы с вами как раз в этой книге, по-моему, достаточно недавно рассуждали на тему вот этой жестоковыйности евреев. Жестоковыйность — это «кшей ойров», то есть твердозагривочность. Когда у человека твердый загривок, вот он, ну, не гнет шею, да, ни перед кем ее не ломаю, и там, как там в стишке детском. Когда он не может преклониться перед Всевышним, вот он упрямый, он держит шею свою, очень жестко задравший нос. Вот это самое обращение с ойров, оно выражает либо, если человек, значит, настаивает на своем ойров, на крепости своего загривка, указывает на вот такое вот упрямство, на богоборчество даже, может быть, в каком-то, значит, в каком-то контексте. Когда человек кшей ойров, а когда человек пригибает свой ойров, то есть, ну, вот, признает свое, ну, скажем, ничтожество даже перед Всевышним, перестает вот этим вот расслабляется, короче говоря, когда он осознает свое место в мире настоящее, то есть койфе ойров, значит, койфе от слова кфия, от слова искафия, подавление, да, подавляет свой ойров, пригибает его к чуве, как здесь дальше говорит, кофу орфан и чуве, вернее, Мидраш говорит, Иерушалми, простите, Иерусалимский Талмуд, кофу орфан и чува. Если евреи, значит, как написано, яроев каматар легкий, как предлагает Иерусалимский Талмуд смотреть на этот стих? Яроев, если яроев, то тогда кемотор легкий. Если кофу орфан и чува, если яроев, в смысле, если вы свой затылок, загривок заставите пригнуться, совершая чуву, моментально мияды гешом йордин, сразу дожди, сразу проливаются дожди. Дальше, это не конец толкования. Тизаль кеталь им руси. Прольется, стечет, как роса речение мое, предложение стиха, который начал толковаться насчет Яроев. «Гине атангу боми лимайло лимату». А вот здесь такого указания, такого толкования нет. Что роса, она прольется только тогда, когда что роса Яроев. Она не Яроев. Она тоже, по сути дела, там прокапает, стечет. Ну вот тизаля, слово с нозель, проливает, стекает, проливается. Нозлим сопли. Ха-ха. Тизаль кеталь, значит, так или иначе, роса, она течет сама, она появляется сама собой. Она не нуждается вот в этом Яроев. Не нуждается в том, чтобы не нуждается в подаче снизу, как бы. И на аталу бомеримайда лимату. Роса приходит сверху вниз. Ну, это то, о чем мы говорили выше. Везеуша кодшборгу эймер шуву боним милимату лимайло. И это то, о чем Всевышний говорит. Вернитесь, дети мои. Это снизу вверх. К мой элул. Это подобно тому, как в элуле. Интересно. Ветишей шигуб мадрейгас анилы доиди. А тишей, который находится на уровне «я любимому моему», милимат или майло, снизу вверх, веану эмрим шува авая адмосы. Вернись, Бог, до каких пор? Значит, выше было толкование. Не помню, кстати говоря, кого было толкование. Сейчас посмотрим. Одну секундочку. Это сыновья Кораха. В Мидраше было сыновья Кораха, что, мол, Бог говорит со своим детям, то есть евреям, вернитесь, дети шаловливые, а с, значит, а шуву боним шоевым, да? А с, евреи ему в ответ говорят, вернись, Всевышний, до каких же пор? И вот как, ну, так никогда ничего не произойдет. То есть, каждый из действующих лиц, там, евреи требуют, чтобы Всевышний первым к ним возвратился, а Всевышний требует, чтобы евреи первыми к нему возвратились. И вот так никогда ничего не кончится. Давайте-ка пойдем на компромисс. Мидраш требует компромисса. Сыновья Кораха требуют компромисса. И приводят другой стих, тот, который нас, собственно, интересовал больше всего. «Верни нас», когда евреи говорят Всевышнему «верни нас», то есть давай мы с тобой обоюдно вернемся друг к другу. Так вот, Ребе здесь соотносит эти стихи, пока что только первые два, соотносит их с месяцами. Значит, в Элуле, с точки зрения Ребе здесь, ну вот сейчас, естественно, я что-то не могу сообразить, как это вяжется с другими рассуждениями, но наверняка как-то получит свое разрешение. Элул – это место, время побуждения сверху вниз. Всевышний выходит в поле, очевидно. Это рассматривается как побуждение сверху вниз. В этом есть доля действительно побуждения сверху вниз. Здесь речь о росе. И вот Всевышний говорит «вернитесь, дети шаловливые». А потом наступает Тишрей. И вот это время побуждения снизу, когда мы уже говорим «вернись, Бог, до каких же пор?» «Шиги бедерах милимайло лимато, шкмилима, шиги бедерах милимайло лимато, кмой шихой бейцы с митсроем шихой сейсорой с милимайло». Что бы произошло, как в... Как чтобы произошло образом сверху вниз, как это было при выходе из Египта, Шегойса и Сойрус Милимайло, то есть мы просим, чтобы произошло все, как при выходе из Египта. Сейчас мы эту мысль проговорим еще раз, потому что лично я боюсь, что вот что-то мы, что-то, может, какой-то сбой произошел. Посмотрим. Шегойса и Сойрус Милимайло. Потому что в Египте происходило побуждение именно сверху. «Ах, бней койрах осу пшора», но сыновья Кораха, они совершают компромисс, «вэ омру», и сказали «шувейну и ликей шейну». «Верни нас, всесильное спасение нашего», «вэ гайну шити я чува милимату лимайло», то есть, чтобы чува происходило снизу вверх. «Деках я вейда амитис», и в этом заключается служение истинное, «шии бедерах милимату лимайло», чтобы оно происходило, истинное служение происходит образом снизу вверх. Выше рассуждали на эту тему, что побуждение сверху вниз, оно чревато повторением ошибки, скажем. То есть, когда сверху что-то раскрывается и заставляет человека стать лучше, то это лучше, у него есть большой шанс остаться временным. Если это лучше не подкреплено работой снизу, то есть собственной работой человека, то оно не способно изменить его природу на самом деле до конца. Оно способно только подавить, создать иллюзию благоденствия, скажем, создать иллюзию блага. И настоящее служение – это служение снизу вверх, когда человек сам над собой работает и действительно изменяется, по-настоящему меняет свою природу и свое существо. «Ахши и яли алзе исойрус милимайла». То есть, что такое «шувейну исой»? «Шувейну элокейшейну». Чтобы чува происходило снизу вверх, то есть верни нас, чтобы мы сделали так, чтобы мы вернулись, но чтобы побуждение на это происходило свыше. Шиирцу лас из чува, чтобы евреи захотели сделать чуву по побуждению свыше. Шейвешиюхру лас из чува, и чтобы они смогли сделать чуву, потому что далеко не факт, ну, как вы знаете, наверное, каждый, кто пробовал. Настоящая чува – это вот, большинство из нас называются со стороны и называют себя иногда балы чува. Ну вот в том смысле, что мы соблюдаем еврейский закон, пытаемся соблюдать еврейский закон, во всяком случае, как-то у нас получается. Не от рождения, не родители нас так воспитали, а мы где-то были в стороне, совершенно ни сном, ни духом не ведали, потом вдруг бах, значит, пришло нам в голову начать следовать закону отцов, и мы вот пришли к этому типу, пришли к вот этому образу жизни, который посвящен служению Всевышнему. И поэтому мы себя, ну, так вот в кавычках, называем Баалы Тшува. На самом деле Баалы Тшува – тот человек, который совершил тшуву, то есть который вот каким-то невероятным образом вырвался из пучины зла, греха, вот такой вот несостоятельности человеческой, духовной, и оказался в положении, вот и оказался на уровне, на котором даже великие праведники не стоят. Ну, так честно, размышляя о себе, ну, какие праведники не стоят там на моем месте, скажем. То есть, ну, опять же, договорились про меня поменьше говорить. Ну, в общем, короче говоря, конечно, стали мы соблюдать какие-то законы кашрута, в субботу не курим, и какие-то там другие вещи пытаемся выполнять, но на самом деле все это, в общем, ну, вряд ли можно считать всерьез какой-то такой возвышенной чувой. Природа наша по-прежнему дает о себе знать, и иногда дает о себе знать также на уровне мысли, речи и действия, и животное, я имею в виду природу, и поэтому, ну, тут сложно говорить про чуву на самом деле всерьез. И сделать чуву — это не так просто. Это сама чува, как мы недавно как раз цитировали Зоар, помните, она совершается бешебешайту хаду в рига хаду, за один час, за одно мгновение, то есть сама чува не занимает времени. Это такое дискретное нечто, там, переключатель, который стоит либо в положении выкл, либо в положении вкл. То есть чува совершается за одно мгновение, но это мгновение, оно должно быть чем-то обусловлено. Оно, ну, иногда так бывает, как помните, Илиша Ахер был такой легендарный персонаж, который углубился в зло так, что уже дальше было углубляться особенно некуда. То есть дошел до самого дна. Ну и потом чрезвычайное духовное потрясение, оно заставило его сделать чуву, в результате которой он умер. То есть чува его была такой невероятной, такой глубокой, что он разрыдался, и в этих слезах он умер. И сразу обрел долю в будущем мире. Вот такая вот, есть у нас такая хрестоматийная история. Мудрецы наши нам поведали. Ну, вот это такая вот такая чува, которая совершилась без подготовки какой-то, а вдруг что-то такое в нем, там какая-то пружина расправилась, и все. и вот чува совершилась. А в обычной ситуации ну, должна какая-то подготовка происходит, человек как-то проживает свою жизнь, ну, вероятно, стремясь к чуве. Так вот, Рэбе говорит, вот это шувейну лыке и шейну, что это значит? Еще раз сначала эту идею, то есть как он предлагает понимать. Элул – это побуждение свыше, это когда Всевышний нам кричит, вернитесь, дети шаловливые. Тишей – это побуждение снизу. То есть, когда мы кричим Всевышний, ну когда ж ты к нам вернешься? Такая вот интересная подача с нашей стороны. А сыновья Кораха говорят, Шувейну, Леке и Шейну, давайте компромисс. Давайте вы, евреи, будете просить Всевышнего не о том, чтобы он к вам вернулся почему-то первый, а потом, мол, вы. А давайте-ка сделаем так. Вы попросите его, вот это будет правильная просьба. Шувейну, Леке и Шейну, верни нас, Бог спасения нашего. Что это значит? То есть мы хотим к тебе вернуться, но ты надели нас, ты нас побуди к этому свыше. Надели нас силами на то, чтобы мы захотели сделать чувы. Надели нас желанием делать чувы. Согласитесь, что вот это желание – это какая-то одна из наиболее малоуправляемых, наименее управляемых вещей в нашем существовании. Вот именно желание, стремление к служению. Надели нас таким стремлением и дай нам силы сделать чувы. Мизол вэлн чуватон, чтобы мы хотели сделать чуву, мизол кэнн чуватон, даже на идиш это рэбэ зачем-то переводит, ну, действительно, выразительно звучит, и чтобы мы смогли сделать чуву. Шиазат чува ебейфна ахер ли гамри, потому что тогда чува будет совершенно другого сорта. Вэзоу инин апшора дэлой ату тошев дэ ацмихо. И вот это вот такой компромисс. Что не ты сам вернись, а ну лойк мой бейцес мисуэм. То есть, вот при выходе из Египта происходила чува, которые хотят евреев, вот, согласно этому маймору в Тишее, и вот, о которой говорит пасук «Шува ава и адмосы». «Вернись, Бог, до каких же пор?» Вот в Египте это происходило. То есть, евреи увязли в Египте, как мы знаем, по самые уши, и в очень сложном духовном состоянии находились, когда, кстати говоря, побуждение снизу от них ожидать было сложно. Вот Всевышний дал им две заповеди, которые они таки выполнили. Это послужило таким спусковым крючком для выхода из Египта. Они обрезались, кто не был обрезан, принесли пасхальную жертву. За эти две крови, говорят наши мудрецы, они вышли из Египта. Но, в принципе, там вот Всевышний именно образом в чистом виде свыше, об этом мы подробно рассуждали на прошлом уроке, ну, достаточно подробно, Всевышний свыше их пробудил, и вот, значит, получилось то, что получилось. Они, слава Богу, мы в смысле, слава Богу, благополучно освободились. Так вот, шува, ава и адмосы, это так, как в Египте. И это то, что вот то, к чему привел Всевышний, вернись, ты первый вернись, а потом мы подтянемся, мол. Айну лойк мой бейцес мистер, как предлагают сыновья Кораха, нет, не так. Не так, как в Египте. Лойк мой бейцес мистроем, шигой сайсорис милимату милимайло бельват, не так, как в Египте, когда побуждение исходило исключительно свыше. Велой ану ношев лацмейну, с другой стороны, и тоже и мы не только своими силами, не только сами, не только совсем со своей стороны вернемся. Айну лойк мой габол и тайр мисайн лой, то есть не таким образом, относительно которого, по-моему, на прошлом уроке мы цитировали высказывание мудрецов, что тот, кто приходит... А нет, не цитировали. Тот, кто приходит очиститься, помогают ему. «Де гадшува гимили мато ли майло шемисейрарми ацмей верак шемисайнлой вильва». То есть, о чем здесь мудрецы говорят? Тот, кто приходит очиститься, помогают ему. Там, ну, мудрецы высказывают такую мысль, что человек, если он решил очиститься, то ему из любой ситуации, в любой ситуации, знаете, стих из пророков, «Лоидах мимену нидах», «не будет отторгнут им отторгаемый». То есть, даже если человек находится в ситуации отторгаемого, что он нидах, он отвергнут, Почему отвергнут? Потому что, ну, потому что заслужил это своими поступками. То есть он находится в духовном плане, в каком-то ужасном совершенно положении. Даже тогда, если он захочет вернуться ко Всевышнему, то Всевышний ло идах не будет его отторгать, не будет его отталкивать, он его все равно примет. То есть тшува может быть совершена из любой позиции. Ну и вот более того, даже ему помогут. Но это не побуждение свыше. Это то, что вот человек решил, понятно, что пришедший очистится, это когда человек побуждает Всевышнего снизу, побуждение снизу. Тот, кто пришел очиститься, ему помогают, его поддерживают, в данном случае всего лишь поддерживают. Киимаша чува тие милимато ли майло, но чува будет снизу, так, а как же, а, и не так, и не как в Египте, и не так, как пришел очиститься, ему помогают, а как... А вот таким образом, чтобы чува происходило снизу вверх. А при этом у милимайла юмшах коях выгилы и сойрус бешвила шубе чува. А сверху привлеклась шувейну или кейшейну. А сверху привлеклась сила и раскрытие, пробуждение, сила и раскрытие побуждения для того, чтобы вернуться в чуве. Тогда чува, она происходит совершенно другим образом. Ну, это вот в данном случае в отношении таких вещей Рэбе виднее, как бы. То есть, мы с вами это наблюдать как будто бы со стороны вряд ли можем. Те жалкие ошметки ощущений, которые мы имеем от подобных вещей, они вряд ли могут что-то доказывать, объяснять, являться источником каких-то выводов. Ну вот Рэбе может сказать, что как происходит вот качество тшувы, там поставить баллы тшуве, там, наверное, то или иное. Вот в данном случае он объясняет, что степень подлинности тшувы в этой ситуации, она совершенно другая, нежели в любом из перечисленных вариантов. И в случае, когда Всевышний возвращается к евреям, и в случае, в смысле, в одностороннем порядке. И в случае, когда евреи в одностороннем порядке возвращаются ко Всевышнему, или им только помогают свыше. Давайте мы немножечко начнем следующий пункт, чтобы все-таки двигаться дальше, потому что у нас осталось всего несколько дней до конца недели. На следующей неделе мы тоже, как в этот раз, начнем беседу, потом возвратимся обратно к маймеру. «Вегине акоях вегилы аисэру разазэй шиильцу лас из чува шиюху лас из чува». И вот сила и раскрытие побуждения, о котором мы только что сказали, что вот все евреи просят у Всевышнего, и это, тут важно даже не совсем то, что там кто у кого чего просит, там Всевышний от евреев требует безоговорочной тшувы в одностороннем порядке, евреи от Всевышнего, или они вот так вот, или им предлагается такой вот компромисс, а они на него соглашаются, а речь идет о том, какая тшува выше. Что правильней, скажем. И вот это вот правильно, вот самое правильное чува, это когда возникает такой компромисс. Объединение побуждения сверху, побуждение снизу. Ну, собственно, этого как-то это ожидалось, поскольку, как мы знаем с вами, это общая тема в Хасидусе, побуждение снизу и побуждение сверху, каждый из них обладает каким-то изъяном, каким-то преимуществом. Безызъянно и наполнено преимуществами всеми возможными, только их объединение. Объединение их – это, ну, на самом деле, сложная достаточно, наверное, самая сложная вещь – побуждение объединения, скажем, верха и низа с их недостатками и с их достоинствами специфическими для достижения полной гармонии и вот такой однозначного достижения безызъянного блага такого, в котором нет недостатков. Объединение, побуждение свыше, побуждение снизу, то же самое. Объединение материальности и духовности, скажем. Объединение разных направлений в служении, объединение хесед и гвура. Это все из одной области вещи. Так вот, в данном случае мы говорим об объединении между побуждением свыше, побуждением снизу. Так вот, это сила и раскрытие этого побуждения, которое позволяет, которые позволяют евреям захотеть сделать шуву и смочь сделать шуву. А рейгу нимшак мелимайла мокингавэ вэвин бэмэйд. Оно привлекается с уровня крайне возвышенного. Вэгу мипхинас шимэмипхинас... Понятно, почему она привлекается с уровня максимально возвышенного. Потому что она приводит к объединению между этими двумя побуждениями. А две противоположные вещи, два противоположных движения привлекаются к соединению и объединяются только с, из крайне высокого источника. На самом деле, рассуждения подобного типа мы с вами вели уже, когда мы говорили о побуждении сверху самом по себе, то есть исходном побуждении свыше, когда, ну, скажем, учитель хочет что-то ученику поведать, учитель хочет что-то ученику раскрыть. Он приходит в класс, и ученик еще пока ничего не хочет, он не понимает, чего надо хотеть. Ну, вот он только пришел на урок. То есть, он такой ноль, исходный ноль, из которого надо сделать единицу. Учитель приходит, начинает делать из него единицу. Ученик ни в чем не может его поддержать. Он может только принимать. Если он принимает, этого уже достаточно, что хоть как, если он не отворачивается, если он... не уходит с урока, да, этого уже достаточно. Это побуждение в чистом виде свыше. Затем наступает время, когда ученик способен поддержать учителя в его, значит, начиная в его желании, вернее, испытать собственное знание, собственное стремление. В нем порождается по ходу его развития, по ходу того, как он перестает быть нулем, то есть вот такой абсолютно бездеятельный, пассивной фигурой, в нем порождается стремление к знанию. Он хочет, чтобы учитель ему что-то рассказывал. Вот это стремление – это побуждение снизу. И вот этим своим стремлением к знанию он побуждает учителя к... Ну, это, не знаю, каждый, кто преподавал, наверное, это ощущает на самом себе, что интерес ученика и... побуждение со стороны ученика, любое, в форме вопросов, в форме какой-то отсутствия пассивности, диалог со стороны, поддержание диалога со стороны ученика, они пробуждают в учителя гораздо более глубокие уровни, нежели те, с которыми он пришел на урок, скажем, с которыми он пришел исходно, когда ученик был нулем. То есть, таким образом, ученик своим побуждением учителя раскрывает в учителе гораздо более высокие, или, если хотите, глубокие уровни, которые позволяют учителю раскрыть нечто принципиально большее, нежели он предполагал даже раскрыть, там, скажем, придя на урок. Вегум и пхинас, примерно так же здесь, то есть, вот это объединение двух побуждений, которое на самом деле, насколько я понимаю, имеет отношение к побуждению свыше, которое происходит уже после побуждения снизу исходного, да, «Гу мипхинас шмей агодль шелимайла гам мипхинас шлойши срэмид зарахами». Оно происходит с уровня, который называется во внутренней Торе «великим именем», «Игей шмей рабо», если я правильно понимаю, вот это из Кадиша, да будет и гейш, и рабу, и ворох, да будет великое имя его, привлечено, и так далее. Вот это вот аспект великого имени, который еще выше, чем 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия – это вот высочайшая структура, которая возвышается, которым такая сущностные качества Всевышнего. «Да гинни клолу заинен маша отшува моя лес шиия аль едей зе». Слиха савейнес, то есть совокупная идея того, что тшува действует, а в чем, чем, каким образом, в чем действие тшувы? Ну, попросту говоря, тшува искупает грехи. Искупает грехи, что это значит? Это значит, что человек, обращаясь ко Всевышнему в тшуве, возвращаясь ко Всевышнему, он побуждает Всевышнего к тому, чтобы он простил ему грехи. Слиха савейнес. Афилу им отшува гики роца нашем изборых, даже если тшува, она полностью соответствует воле Всевышнего Благословенного. Хайнуша отшува ги милимату бельвад, то есть в ситуации, когда тшува происходит снизу, образом снизу вверх, гины бигдейши тискабала тшува, зарум и пхина шлышейса мидасарахам, для того, чтобы тшува была воспринята, Понятно, что когда мы говорим о Тшуве, то мы в качестве примера всегда видим пример там, не знаю, ссоры между отцом и сыном. Вот отец с сыном поссорились, разбежались, знать друг друга не хотят, потом между ними каким-то образом происходит взаимодействие. Да, и сын виноват. Да? В этом примере сын виноват всегда. Так вот, разбежались они, видеть друг друга не хотят, и потом происходит какое-то стремление к возобновлению отношений. Понятно, что это стремление может реализоваться в результате инициативы одного из, или обоих, естественно, ну вот сейчас в нашей схеме одного из. Может отец прийти к сыну и сказать, ну ладно, давай, хватит уже, давай мириться. Вот. А может сын прийти к отцу, что, в общем, наверное, логичней, раз он виноват, да, прийти к отцу и попросить у него прощения. Так вот, ну, вот на этом примере можно обкатывать все наши тезисы. И вот, когда сын возвращается к отцу и просит у него прощения, то, в принципе, отец может и не простить. То есть, ну, мы с вами только что сказали, что «Лоидах мимену нидах» Всевышний так построил наши отношения, что он не простить не может, на самом деле. Простит, конечно. Но, строго говоря, вообще, вот это прощение, оно совершенно не автоматически происходит. То есть, есть определенное начало, к которому мы должны обратиться, чтобы это прощение произошло. Ну, понятно, что если сын придет к отцу и вместо и будет просить прощения ну, в какой-то такой форме, которая отца опять еще больше оскорбит, то, наверное, прощение он вряд ли получит. То есть, если он будет обращаться куда-то не туда, в отце, вот надо ему для того, чтобы заработать прощение, для того, чтобы заслужить прощение, ему надо обратиться в какое-то место отца, которая сможет воспринять эту просьбу о прощении. Так вот, тшува, она обращается к 13 качествам милосердия. То есть, на самом деле, тшува, она обращается к тому уровню, который выше заповеди, скажем, которые мы нарушили, тем самым, что привело, собственно, к разладу нашему с нашим отцом, который на небесах. Так вот, для того, чтобы чува, кидей, бигдей, шитискабль от чува, зеум, ипхина, шитес, мидас, рахами. Для того, чтобы чува была воспринята, это тоже надо обращение к очень высокому уровню, к 13 качествам милосердия. Шизеум, пхинас, ацму, сойринсей, боругу. Что такое 13 качеств милосердия? Это сущность, в данном случае Ребе трактует как сущность бесконечного света, благословен он, шалимайлам, пхинас, хохма. Наверное, здесь полезно понимать, что есть свет, в этом свете есть распространение света и есть сущность света, а есть сам бесконечный, проявление которого мы называем светом, отцвет которого мы называем светом. Так вот, есть свет, есть сущность света, есть бесконечный и есть сущность бесконечного самого. В смысле Бога, проще говоря. Так вот, сущность бесконечного, что это идея сущности бесконечного света, благословен он, которая шалимайла мпхинес хохма, которая выше аспекта хохмы, то есть выше седер ишталшлус, выше принципиально божественных качеств. Ки альпиа хохма арей лой миган и чува. Потому что с точки зрения хохмы чува не помогает. Помните вот это вот толкование известное, насчет того, что спросили у Торы, что с ним делать. С точки зрения базовой, вот этот отец, он, а почему он должен прощать сына? Сын ему наплевал в душу, обидел его, оскорбил, нарушил его волю, сделал ему плохо. А почему он должен его, собственно, прощать? Где, откуда берется обязанность отца простить сына? В каком уставе это написано? То есть, с точки зрения регламента, не знаю, устава отцовско-сыновних отношений, нет такой обязанности, на отце не лежит такая обязанность. Если что-то к этому не ведет, если что-то не происходит особенное, то, собственно, почему? Так вот, то начало в отце, к которое таки да идет на прощение, которое да прощает, оно расположено выше логики, с точки зрения логики даже, вот это с точки зрения самого верха седришталь, что внутри нас, с точки зрения логики прощения, а почему, собственно, я должен его прощать? А с точки зрения того, что выше логики, может быть, дай и простил.